Вы сами, Катька, виноватые во всем. Обвиняете ребят, что они за городскими начинают ударять, а вас забывают. А нет, чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она может в 3 раза красивше ее, а нарядиться в какой-то малахай, черт на черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе, да пройтись по улице весело, станцевать, там спеть. Нет, вы будете сидеть на лавочке, семечки лузгать, да сплетничать друг про друга. Ох, вот эти сплетни! Пашка стиснул зубы, крутнул головой. Это надо бросать к чертовой матери. Ты делай вид, что ничего не знаешь, не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с сыной. И вот она начинает тебе про своих же подружек. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Все плохие, одна она хорошая. Бросать надо эту моду. «Ты что, с цепи, что ли, сорвался?» — спросила Катерина. «Ты чё это?» «Ну вот, пожалуйста, сразу тебе по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?» «Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно». «А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся, как ни в чем не бывало. Вот тогда ты будешь интересная женщина. Ходи, будто тебя ни одна собака никогда не кусала. Голову кверху, грудь вперед и улыбайся. Но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нет подходить к тебе. Ну и не подходи. Я не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Пошли вы всех к черту, кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе ж что от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю. Оттуда же, некультурная. Ну так иди к своим культурным. Или не шибко принимают они тебя?
Никакого движения в человеке, — горько воскликнул Пашка. Как была Катя Лизунова? Так и осталось. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо. Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Культурный к чужим бабам в окна лазить. Кто? К зоотехниковой жене. Вот сюда ночью приходил. Думаешь, я не знаю? Сидел бы. Полдеревни уже охватил, наверное. Я от тоски. — сказал Пашка. — Я нигде не могу идеал найти. Вот когда найдешь, тогда и читай ей свои молитвы по воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Пашка оделся и с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах, вышел от Лизуновых, буркнул на прощание. — Поработай в таких вот условиях. На улице сунулся в карман закуривать. Там лежат 2 маленьких слоника. Положил их туда нечаянно и забыл. Нарушил теперь все твое счастье, Катя Катерина. Шел домой и пытался понять, почему этим штабистам не нравятся слоники, кошечки и коты. Ведь красиво же. У Катьки Лизуновой, например, просто здорово в горнице. Степан Воронцов рано остался без отца. Пронька Воронцов умер от тифа в 1934 году. Рано узнал, что такое труд. Рано научился огромному русскому терпению. Работать пошел лет с 12. Бывало, поедет на мельницу зимой, а мешки каждые 50-70 килограммов. Навалят ему на спину такую махину, и он прет по сходне вверх. Ноги трясутся, в глазах круги оранжевые. Сходня — 2-3 шитые тесины, поперек рейки набиты. Обледенеет она, эта сходня. Поскользнется Степан, мешок его и пришлепнет к тесинам-то. Морда в крови. Или за горючим в город ездили. Тулупишка драный, пимы 3-ю зиму одни и те же. Никакого тепла в них, а мороз градусов под 40. Ехать не 20, не 30 километров, а 80. Окоченеет Степан, спрыгнет с саней и бежит 1-1,5 километра. И так до самого города. Половина едет, половина бежит. Был он очень стеснительный парень, улыбчивый. Разговаривал мало, потом уж, когда подрос, когда стал зарабатывать побольше, любил принарядиться. Но все равно то и дело краснел и с девками не дружил. И работал, работал, и всегда как будто немножко стыдился этого, что очень много работает. День с ранней зари и до темна. Жал жнейкой, очень любил машины. Весь черный от горячей пыли, с головой опухшей от беспрерывного стрекота и звона, а поздно вечером приходил на гулянье на улицу, нарядный, нешумно веселый, вежливый. Откуда что бралось? Посмеивался застенчиво. Чуб у него был приотличный, волнистый, буйный, крашеный солнцем. Дрался Степан редко, не горланил под окнами у добрых людей частушки с матерщиной. И странное дело, холостёжь уважала его за это. Уважали и тех, кто носил за голенищем нож или пружину от селки. Но уважали и Степана. И всегда потом, всю жизнь, нес себе этот сдержанный крепкий парень что-то такое, что вселяло в людей невольное уважение к нему. Потом они с матерью и с младшей сестренкой переехали в Светлоозерский совхоз, в 8 километрах от Баклани. Мать вышла туда замуж за фронтовика-инвалида. Стало немного легче. Устроился Степан работать слесарем в слесарную мастерскую совхоза, а вечерами стал ходить в Баклань, в вечернюю школу-семилетку. Окончил 7 классов и двинул в автомобильный техникум, в город. Трудно тогда было учиться, шла война. Все 3,5 студенческих года он не переставал работать, грузил вечерами вагоны на товарной станции, чистил улицы от снега, колол лед на бие. Все, что было приличного из одежды, все продал, проел, доходило до того, что не в чем было идти на лекцию. Однажды сидел в общежитии босиком, сапоги накануне продал, чистил картошку. Входит в комнату преподавательница немецкого языка, тихая, добрая старушка, не от мира сего. Она была из эвакуированных. «Воронцов, вы почему не на лекции?» Степан спрятал под кровать босые грязные ноги. Захворал. «Что с вами? Голова болит». В комнате был собачий холод. Старушка увидела, что он босой, раскудахталась. «Да как же голова не будет болеть? И сидит хоть бы что ему. Сейчас же обуйтесь». Степан покраснел до корней волос. «Ладно. Что ладно? Что ладно? Вы хотите воспаление легких схватить? Обуйтесь!» «Нету!» — сердито сказал Степан. «Сапог-то нету! А где же они?» «Где? Нету! Проел!» «Поэтому и на лекцию не пошли. Как же пойдешь? Сегодня товарищ приедет из дома, привезет». «Ай-яй-яй!» — вздохнула старушка. «Знаете что? Я вам сейчас принесу. У вас какой размер?» 41-й. «Я вам сейчас принесу. Они хоть и женские, но вам подойдут. Они разносились». «Да что вы! Ничего. И вы пойдете на лекцию. Лекции нельзя пропускать». Принесла старушка старые домашние шлепанцы с меховой опушкой. «Примеряйте». Степан, чтобы не обидеть заботливую старушку, напялил шлепанцы и пошел на лекцию. И проклял потом и эти шлепанцы, и добрую старушку. Товарищи подняли его на смех. Шлепанцы не очень шли к солдатским галифе. На каникулы Степан приезжал домой и с остервенением принимался за работу. Нужно было еще помочь сестренке, которая оканчивала в Баклане 10-летку. Приезжал всякий раз веселый, обходительный студент, только не такой нарядный. И руки старался не показывать, они у него были огромные, твердые, как дерево, мозолистые. Все выдержал Степан, все перенес, техникум окончил. Приехал домой, выпил на радостях и плясал в совхозном клубе. А плясать не умел, а ему, наверное, казалось, что он все умеет. Размахивал руками, высоко подпрыгивал и подпевал. «Пляшу, пляшу, пляшу я, подпояшу яшу я, тонькой резиночкой назову картиночкой». Это было смешно. На другой день ходил он пристыженный, смущенно посмеивался. Ему очень хотелось уехать куда-нибудь из деревни недели на две. Война к тому времени кончилась. Устроился Степан Баклани в МТС механиком по ремонту. А вечерами после работы рубил себе дом. Вдвоем с отчимом. Отчим без руки, помощник слабый. Наняли какую-то машину, поехали ночью за лесом, не хватало на сруб. Ехать надо было 40 километров на бию. Грузили сплавной лес, бревна, как свинцовые, под силу пятерым. Отчим и шофер выбились из сил, а Степан торопит. «Давайте, давайте!» «Ну тебя к черту, Степан! Давай хоть покурим!» — взмолился отчим. Степан улыбнулся и вытер рукавом пот с лица, сказал негромко. «Покурите, а я пока буду подкатывать их к машине». Степан торопился, потому что успел договориться насчет леса только с одной организацией, а с другой какой-то не договорился, не было начальства. Так вот, эта вторая организация могла накрыть, доказывая потом, что договориться просто не успели, а время не ждет, лес сплавной, сезонный, можно прозевать. Ничего этого Степан не сказал ни отчиму, ни шоферу. Нагрузили машину, стали выезжать на ввоз, машина не тянет. Шофер вспотел, перекидывает скорость, рвет мотор. Степан попробовал выехать сам, тоже ничего не вышло. «Давайте скинем половину», — сказал он, не глядя на отчима и шофера. Скинули половину, выехали. Потом эти скинутые бревна затаскивали на себе на ввоз и опять грузили на машину. Когда оставалось уже немного, штук 5, Степан взвалил на плечо толстый комель, коротко, негромко вскрикнул, сбросил бревно, сел на землю, сплюнул на ладонь, посмотрел кровь. Надорвался. Его усадили в кабину и повезли в больницу. И это выдержал Степан. Отлежался в больнице. Расстроили дом, переехали из совхоза в Баклань. Сестру Степан отправил учиться в институте в Томск. Жизнь пошла в гору. Потом Степан служил в армии. Прослужил 3 года, вступил в армию, в партию. Вернулся опять, пошел в МТС. Работал хорошо, товарищи любили его. На районной комсомольской конференции, когда предложили его избрать в новый состав райкома, все делегаты единодушно проголосовали «за». Так Степан сделался первым секретарем Бакланского райкома комсомола. В это же время приехали на практику в Баклань сестра Степана, Наташа, и с ней подружка Оленька. Степан, как только увидел эту Оленьку, так сразу понял, что он еще настоящего горя не знал, что это только предстоит ему. Оленька не отличалась красотой, но Степан был особенный человек. Ему всегда нравились девушки с каким-нибудь недостатком. Если у девушки неровные зубки, и она шепелявит, Степана это умиляло. Если девушка ходить не умеет, переваливается уточкой, Степан в восторге от нее. Он, правда, никогда не выказывал своего восторга, у него только ласково темнели серые задумчивые глаза. У Оленьки было сразу 2 недостатка. Первый — она страдала близорукостью, носила большие сильные очки. Второй — Оленька была вертлява, звонко, часто без причины смеялась, обо всем судила легко и просто. Таких людей Степан не уважал, но Оленьке это очень шло. А когда она снимала очки и беспомощно и несколько растерянно смотрела вокруг, у Степана тревожно и сладко ныло под сердцем. Ему хотелось как-нибудь помочь Оленьке. Словом, Степан влюбился. И вот как-то в воскресенье вечером пошел он с Оленькой в кино. Погода была великолепная. Тихо, морозец. Шли, болтали всякую чушь. Встречается Пашка Любавин. Они... товарищ со Степаном. «Здорово, здорово. У Пашки, Степан знает, поганая привычка, как встречает незнакомую девушку, с кем бы она ни шла, так начинается. Шуточки разные, хахоньки, хихоньки, и глаза у него становятся нехорошие, хитрые и озорные. Так и тут. Познакомь, Степ. Знакомьтесь, Пашка». Долго держал в своей руке Оленькину маленькую ручку, смотрел ей прямо в очки и улыбался. «Норсульфазол Пермидоныч». Оленька так и покатилась. «Оленька». Так она представлялась всем. «А почему вас так зовут?» «Потому что я в аптеке работаю». «Нет, серьезно». Оленька посмотрела на Степана. Тот сморщился, как от зубной боли, и с тоской посмотрел на Пашку. «А меня как бы назвали, если бы я в аптеке работала?» «Валерьянкой?» «Валерьянкой лечат сердце», — авторитетно пояснил Пашка. «А от вас...» Это наоборот, болеть начинает.